эфире российский час «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашина. Во второй части передачи слушайте. «Золотая орда» в книгах Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева, а также стихи Марии Игнатьевой. Сегодня Илья Смирнов познакомит вас с двумя небольшими книжками издательства «Квадрига». Вадим Трипавлов «Золотая орда в 14-м столетии» и Юрий Селезнев «Русско-ордынские конфликты 13-15 веков». На обложках размахивают мечами и натягивают луки средневековые воины. Это у нас история для мальчиков? Про войну?
Нет, что вы, никаких ограничений по признаку пола. Как нам Ломоносов и прописал, ни единому человеку не запрещают учиться, кто бы он ни был, а чей он сын, в том нужды нет, или чья дочь. В обеих книгах незаметно военно-технологического, как теперь говорят, реконструкторского уклона. Может быть, есть уклон в политическую историю, но это можно понять. В прошлом любой страны есть такие сюжеты, о которых правду говорить легко и приятно. И такие, о которых лишний раз вспоминать не хочется. Для России это так называемая «монголо-татарская ига». Так называемая, потому что термин исторически неверный, а политически неразумный. Ну, стоит ли на уроках истории вбивать лишние клинья между крупнейшими этносами Российской Федерации? И Вадим Винцерович Трипавлов как раз и начинает свой очерк истории Золотой Орды, она же Улус-Джучи, с уточнения терминологии.
Монголо-татары – искусственный термин, изобретенный историками в XIX веке. Слово «татары», имя одного из древних народов в Восточной Монголии, еще за несколько столетий до монгольских завоеваний служило на Востоке общим обозначением народов и племен Центральной Азии, в том числе и, собственно, монголов. Русские и европейцы в XIII веке, узнав о приближении к их странам монгольских войск, очевидно, от кипчаков, переняли у последних обычное восточное обозначение монголов – татары. Поэтому в русских средневековых текстах, как и в большинстве западноевропейских, этникон монголы не употреблялся. Покоренные тюркские народы Золотой Орды, по традиции приняв на себя имя народа-завоевателя, стали называть себя еще и татарами, что в их глазах служило синонимом монголов.
А теперь открываем вторую книгу Юрия Васильевича Селезнёв «Русско-ордынские конфликты». Жанр ее очень интересный. Справочник по всем столкновениям от злосчастной битвы на реке Калки в 1223 и до похода московского войска на Казань в 1502 году. Каждое отражено в виде таблицы. Дата, причины, силы сторон, имена предводителей, маршруты, итоги. Вот последняя таблица справочника очень характерная. Цели похода. Смена ханской власти по просьбе местной знати. Места и даты битв – прочерк. Итоги. Возведение на престол в Казани бывшего хана Магмед-Аминя. И Чингизид Магмед-Аминь в графе «военачальники русские». То есть роли переменились. Раньше ордынские послы, на самом деле предводители военных отрядов, приводили князей к власти в соответствии с ханским ярлыком.
И сколько всего насчитывается таких военных столкновений в течение без малого трех столетий?
152, причем в перечень вошли и Куликовская битва, и мелкие набеги, разорение ордынцами трех сел в пределах Рязанского княжества. И смотрите, термин «монголо-татары» применяется только до 1242 года, то есть в период завоевания Руси кочевниками. Дальше, с середины 13 века, вместо него используется другое слово – «ордынцы». И среди них фигурируют, например, Федор Ростиславич, князь Смоленский, Иван Данилович, князь Московский, Даниил Борисович, великий князь Нижегородский и так далее. Все эти ордынцы принимали деятельное участие в разорении христианских городов и сел.
Вы когда это рассказывали, то сразу вспоминается фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Да, князь смущен, хан Белозуба хохочет, он немного презирает своего богато разодетого союзника, который предательски ведет его на Владимир. Ну, наверное, это именно тот случай, когда художник оказался более чуток, чем многие историки.
Или менее труслив.
Сегодня профессор Трипавлов тоже без особой боязни раскрывает нам устройство колоссальной державы Екемонгол-Улус. Наряду с уделами сыновей Чингисхана, в том числе Улусымджучи и Золотой Ордой, туда входили наместничество и автономные владения разного статуса и ранга. Русь, как часть Монгольской империи, находилась точно в таком же положении, как Уйгурия, Рум, то есть Сельджукская Малая Азия, Грузия, страна енисейских кыргызов. Все эти территории сохраняли собственных правителей и домонгольское внутреннее устройство. Дальше в работе рассматривается политическая и военная организация, экономика, к сожалению, очень конспективна, дома, который построил Чингисхан, точнее, домов во множественном числе, потому что кочевая империя быстро начала дробиться на улусы. Сначала ее принялись делить ханы чингизиды, потом и нединастическая знать, предводители племен, беки. И в книге как раз прослеживается их хождение во власть. В соответствии с правилом «кто что изучает, тот тому и симпатизирует», автор старается показать нам в Орде позитив. Веротерпимость, то, что городские поселения, разрушенные при нашествии Чингисхана и Бату, стали понемногу отстраиваться. При Узбеке и Джанибеке города пережили пик своего развития, их насчитывалось более сотни. Трудами тысяч рабов возводились дворцы, мечети, караван-сараи, богатые особняки знати и купечества. Столица Сарай принадлежала к числу крупнейших городов мира. Золотая Орда была не только потребителем и перевалочным пунктом товарных масс. На мировых рынках она предлагала и свои товары – меха, кожу, зерно, соль, лошадей, верблюдов. Подвластные Орде ремесленные центры Хорезма и Северного Кавказа поставляли шелковые, парчевые, хлопчатые ткани, драгоценные камни, красители. И, внимание, одной из самых ценных статей были рабы. И дальше приводится известный фрагмент из «Песни о щелкане».
«Брал он, млад щелкан, дани невыходы, царские невыплаты. Со князей брал по 100 рублев, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев. У которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жену возьмет, у которого жены-то нет, того самого с головой возьмет».
Вот в эту систему русские феодалы, причем не только светские, но и духовные, оказались включены в качестве младших, несамостоятельных партнеров. В старой статье Кобрина и Юргана «Восстановление деспотического самодержавия в средневековой Руси» по этому поводу было сказано. Едва ли под властью Орды могли свободно развиваться дружинные отношения, ведь князья сами были служебниками монгольских ханов. Русские князья, обязанные в новых условиях беспрекословно выполнять волю Орды, не могли уже примириться с независимостью старшей дружины, с ее былыми правами. Существенна и политика ордынских ханов, которые переносили на Русь отношения жесткого подчинения, характерные для Монгольской империи. Отталкиваясь от штампов официальной имперской историографии во главе с великими Карамзиным и Соловьевым, то есть от демонизации Золотой Орды, профессор Трипавлов, на мой взгляд, перегибает в другую сторону. Он ставит слово «иго» в кавычки, получается, что не было такого. Развалины русских городов добровольно вошли в монгол-улус. И выход, та самая дань, которую собирал Щелкан, я цитирую, «тоже не являлась данью в строгом смысле, то есть изъятием завоевателями продукта, произведенного завоеванным населением». Ну а чем же являлась? Государственным налогом. Хорошо, но налог в пользу завоевателей как раз и называется данью. Ссылки на Льва Гумилева и Евразийскую школу в данном случае не очень убедительны, тем более сам автор признает, что у евразийства немало последователей, но только не среди ученых. И если мы обратимся ко второй книге, к справочнику Селезнева, то увидим, что в XIII-XIV веках разорение и опустошение то одного, то другого княжества – это постоянный фон русской истории. Дело тут не в национальностях, тем более все этнические определения с тех пор переменились самым радикальным образом. Просто подчинение земледельческого народа кочевникам и выкачивание из него ресурсов на строительство кочевых империй, ну, ей-богу, трудно усмотреть в этом что-то полезное и прогрессивное. Зато есть тема для размышлений. И по мере того, как история в ряду прочих тоталитарных наук становится необязательной для изучения, пытливые старшеклассники могут сами по собственной инициативе запасаться книжками, читать их и обсуждать.
Илья Смирнов представил вам книги Вадима Трипавлова и Юрия Селезнева. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.